«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Саммит в Копенгагене. Разочарование для экологов. Велосипедная Америка. Что значит создать город доброжелательный не только к автомобилю? Школа без расизма или противодействие нацистской идеологии в Германии. Продолжение рассказа. И наука. Сколько в России мертвых деревень? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. За две недели работы на конференции ООН по климатическим изменениям было столько незначительных взлетов и столько крупных падений, что аналитики в конце концов начали гадать, а что вообще она может дать. Ждали, что с каким-то решающим посланием может выступить президент США Барак Обама, поскольку судьба соглашения в значительной мере зависела от Соединенных Штатов и Китая. Обама выступил лишь тем, что показал всему миру, что у него лично нет сомнений в справедливости ученых, утверждающих, что климатические изменения – проблема серьезная и требующая действий от человечества.
Мы приехали сюда, в Копенгаген, потому что изменение климата представляет серьезную и постоянно растущую угрозу нашим народам. Вы все не были бы здесь, если бы вы, как и я, не были убеждены в том, что опасность реальна. Это не выдумка, это наука.
Впрочем, Барак Обама все-таки представил определенные конкретные цифры, а именно, к 2020 году Америка обязуется сократить выброс парниковых газов на 17% и более чем на 80% к 2050 году. И попытался убедить присутствующих, что это не в тягость, а в радость для экономики страны.
Мы уверены, как и многие из вас, что изменение того, как мы производим и потребляем энергию, ключевая задача для американского экономического будущего. Оно позволит создать миллионы новых рабочих мест, даст импульс созданию новых предприятий, сделает нас конкурентоспособными и подстегнет инновации.
Надо отдать должное, в потоке комментариев и спекуляций о Копенгагенском саммите агентство Рейтер даже вообще отошло от обычной практики информационного агентства и выпустило замечательный анализ, ответы на все вопросы сразу. Каким мог бы быть самый хороший результат конференции? Юридически обязывающий договор, который заставил бы развитые страны значительно сократить выбросы к 2020 году, потребовал бы от развивающихся стран замедлить уровень выбросов и предоставил бы бедным странам финансовую помощь и технологию для борьбы с парниковыми газами от их промышленности. Какой исход саммита наиболее возможен, спрашивает дальше Рейтер. Политическое соглашение, которое никого ни к чему не обязывает или обязывает морально, и в которое можно записать очень много чего. Подобные конференции ООН уже заходили в тупик. Например, в 2000 году в Гааге. Но ничего страшного не произошло, напоминает Рейтер. Переговоры возобновились в середине 2001 года. А в данном случае следующие подобные встречи ООН уже даже и запланированы в середине 2010 года в Бонне и в ноябре 2010 в Мексике. А какое впечатление унесли с конференции российские экологи? С участниками встречи беседовала Любовь Чижова.
Развивающиеся страны просят у развитых 160 миллиардов долларов на борьбу с выбросом парниковых газов от их растущей промышленности. В ходе саммита выяснилось, что Соединенные Штаты готовы предоставить развивающимся странам 100 миллиардов долларов. Первой об этом сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон, а затем подтвердил и президент Обама. Формально от участия в финансировании не отказывается и Россия. В своем выступлении Дмитрий Медведев подчеркнул, что это должно делаться на принципах справедливости и общей ответственности. Более того, он даже назвал Россию мировым лидером по сокращению эмиссий парниковых газов. По поводу чего сразу же возникла шутка. Какой лидер, такой и саммит. Вот фрагмент речи Дмитрия Медведева на климатическом саммите в Копенгагене.
Я помню время, когда Российская Федерация принимала решение об участии в Киотском протоколе. Было очень много споров. Мы приняли тогда это решение и считаем, что поступили правильно. Россия в настоящий момент является мировым лидером по сокращению эмиссии парниковых газов. Выбросы у нас в течение последних 17 лет на 30% ниже аналогичных показателей 1990 года. На нашу страну приходится половина мировых объемов сокращения эмиссий за последние 20 лет. И это в существенной степени компенсировало прирост вредных выбросов, наблюдавшихся в других странах. При этом Россия сохранила роль крупнейшего в мире производителя и экспортера энергоемкой продукции и энергетических ресурсов. И мы и дальше собираемся вносить свой вклад в глобальную энергетическую безопасность. Тем не менее, мы считаем, что мы все должны сделать существенно больше.
Конференция ООН по климату разделилась на два лагеря. В одном – развитые страны, в другом – развивающиеся, требующие дополнительного финансирования. О том, насколько справедливы требования Китая, Индии и Бразилии, рассуждает директор Российского института глобального климата и экологии Юрий Израиль.
Ну чего, они всю жизнь жили, горя не знали, по-своему жили, а кто-то загрязнял атмосферу. Теперь они хотят за это деньги получить. По-своему, они правы. Что-нибудь выделят, наверное.
Юрий Антонович, а можете оценить выступление Дмитрия Анатольевича Медведева на саммите в Копенгагене?
Ну, очень четкое выступление. Ну, максимум того, что он мог делать в этой ситуации, потому что ситуация сложная, уже общего соглашения не получается. Он назвал свои цифры, они известны вам, так что все, что он мог, он сделал. И подчеркнул, что Россия будет продолжать заниматься этим вопросом.
О том, почему странам-участницам конференции в Копенгагене так сложно договориться, я спросила у сопредседателя группы «Экозащита», наблюдающего за ходом саммита, Владимира Сливика.
Не могут договориться по одной простой причине, потому что количество денег, которые на данный момент обещаются развитыми странами для адаптации к изменению климата, речь идет о фондах по изменению климата, предназначенных для наиболее бедных и уязвимых стран. Так вот, вот это количество денег развитых стран, оно недостаточно. Более того, цели по снижению выбросов парниковых газов, которые развитые страны объявили, этого тоже недостаточно, по мнению развивающихся стран. Цель снижения выбросов парниковых газов, которые сегодня объявлены развитыми странами, они являются неудовлетворительными, и развивающиеся страны также требуют увеличить эти цели, а не только увеличить количество денег. А с другой стороны, развитые страны упрекают развивающиеся в том, что те также устанавливают слишком небольшие цели по снижению выбросов парниковых газов и говорят о том, что одних усилий развитых стран будет недостаточно для того, чтобы решить проблему. А для того, чтобы решить проблему, нужно снизить выбросы углекислого газа на 25-40% к 2020 году. Причем расчеты делаются не от сегодняшнего уровня, а от уровня 1990 года. И на данный момент все обещания развитых стран по снижению выбросов, которые на данный момент просуммированы, они дают глобальное снижение где-то примерно до 18% максимум. То есть это даже до нижней планки, рекомендованной учеными, не дотягивает.
Владимир, ну и если говорить о конкретных цифрах, сколько теперь просят развивающиеся страны и насколько справедливы вы считаете вот эти требования?
Ранее развивающиеся страны говорили о том, что объем ежегодных вложений в адаптацию к изменению климата в бедных странах должен составить где-то примерно к 2020 году 160 миллиардов долларов в год. То есть речь идет о том, что начиная с 2012 года это будет 10 миллиардов долларов в год, а дальше будет расти и дорастет за 10 лет до 160 миллиардов долларов. До сегодняшнего дня предложение развитых стран были где-то примерно в районе 30-50 миллиардов вместо 160 запрошенных. Но сегодня на саммите выступил Обама, который подтвердил, что США выступают за фонд 100 миллиардов долларов, то есть количество денег было существенно повышено, но тем не менее все-таки это не совсем то, что просили развивающиеся страны.
Насколько этичными кажутся вам вот эти торги?
Это политические переговоры, они имеют обыкновение быть грязными, потому что общаются ученые и не экологи, здесь общаются политики, экономисты. Так они всегда договариваются, с этим ничего не поделаешь. Здесь об этике нужно забыть. Другое дело, что ведь правда, развитые страны создали проблему изменения климата. И именно благодаря их гигантским выбросам в 20 веке, вот сейчас в таком плачевном положении, находимся на грани климатического хаоса, по сути. Но это не значит, что только развитые страны должны сегодня делать какие-то шаги, просто потому, что одни развитые страны уже теперь не могут решить проблему. Здесь нужно участие развивающихся и, прежде всего, самых крупных – это Китай, Индия и Бразилия.
Это было мнение сопредседателя группы «Экозащита» Владимира Сливика. Экологи рекомендуют как можно быстрее, но не позже конца следующего года заключить одно или несколько соглашений в рамках рамочной конвенции. Конвенции ООН по проблемам изменения климата. Также желательно удержать антропогенное повышение температуры в пределах 2 градусов Цельсия и как можно быстрее пройти пик глобальных выбросов парниковых газов, начав их снижение.
С экологами-участниками конференции в Копенгагене беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Лучший способ бороться с парниковыми газами на личном уровне – это пересесть с автомобиля на велосипед. В Вашингтонском институте Брукингса состоялась презентация книги известного рок-музыканта Дэвида Бирна «Велосипедные записки», рассказывает Владимир Абаринов.
В июле прошлого года в Вашингтоне на пересечении 20-й улицы и авеню Коннектикут появился велосипед-призрак. На этом перекрестке мусорная машина сбила насмерть юную велосипедистку Элис Свенсон. Выкрашенный белой краской велосипед установили члены Ассоциации велосипедистов в качестве мемориала и напоминания о том, что в Вашингтоне езда на велосипеде остается опасным занятием. Городские власти убрали велосипед. Тогда в разных частях города появилось 22 велосипеда-призрака по числу лет, которые успела прожить на свете Элис Свенсон. Это акция международного масштаба. Белые велосипеды в местах гибели велосипедистов установлены в городах 15 стран мира. В декабре прошлого года велосипед-призрак появился в Киеве на улице Мельникова, где машина сбила студента Алексея Башкирцева. Америка отстала от Европы в вопросе обеспечения права городских жителей передвигаться на велосипеде. Сегодня она наверстывает упущенное время. 10 лет назад Лига американских велосипедистов провела первый национальный саммит, на котором присутствовали 100 человек. В этом году очередной ежегодный национальный велосипедный саммит в Вашингтоне соберет не менее 1000 участников. За эти годы Лига добилась многого, но никогда прежде вопрос о велосипеде в городе не стоял так остро. Презентацию книги Дэвида Бирна открыл вице-президент Института Брукингса Брюс Катс.
Я думаю, эта книга дает нам повод по-настоящему исследовать вопрос укрепления взаимоотношений города и велосипеда. Я открыл вчера вечером интернет-сайт Национальной ассоциации городских транспортных служб и увидел, что там сказано совершенно ясно. Езда на велосипеде – благо для городов. Она повышает нашу подвижность, улучшает качество жизни, укрепляет здоровье, уменьшает пробки на дорогах и снижает объемы эмиссии парниковых газов. Все это, конечно, не может не нравиться. Справедливо и обратно. Город – подходящее место для езды на велосипеде, и эти взаимовыгодные отношения между городом и велосипедом имеют особое значение именно сейчас. В нашу урбанистическую эру впервые в истории человечества более половины населения земного шара живет в городах. В Соединенных Штатах эта цифра, разумеется, намного выше, где-то 83-85%. Поэтому и здесь, и за границей, превращение наших городов в места, дружественные велосипеду, больше не воспринимают как маргинальная, периферийная или эстетическая идея. Это путь к здоровому образу жизни, путь к устойчивому развитию и социальной интеграции. В ближайшие месяцы и годы мы собираемся развернуть масштабную дискуссию и в Вашингтоне, и по всей стране о транспортной политике и ее будущем. И я думаю, чем больше мы говорим о городах и велосипедах, тем скорее американская транспортная политика, которая в течение 60 лет была просто придатком разросшегося жилого комплекса, тем скорее у этой политики появятся новые цели и видение.
Дэвид Бирн известен прежде всего как музыкант, ведущий вокалист и автор песен рок-группы Talking Heads, лауреат премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». Бирн живет в Нью-Йорке. В последние годы он проявил себя как энтузиаст и пропагандист велосипеда. В прошлом году городской департамент транспорта пригласил его в жюри конкурса проектов велосипедных стоек. Но Бирн решил сам участвовать в конкурсе. Его стойки были привязаны к месту. Например, для Уолл-стрит он спроектировал стойку в форме знака доллара. Департамент разрешил ему установить стойки при условии, что он сам найдет производителя и заплатит ему. Бирн нашел и заплатил. Книга «Велосипедные записки» — это дневник путешественника-велосипедиста. Дэвид Бирн построил свое выступление на демонстрации снимков, сделанных им в разных городах США и мира.
В прошлом столетии, я имею в виду 20-е столетие, его начало, художник по имени Хью Феррис создал вот эти прекрасные рисунки, на которых представил, как будут выглядеть наши города. Получилось слегка похоже на фильм «Метрополис». Смутные очертания огромных небоскребов, широкие проспекты с большим количеством автомобилей на них, а людей не видно совсем, никто ни с кем не общается. А вот два рисунка Фрэнка Ллойда Райта, великого архитектора. Но он не был градостроителем, и слава богу, потому что его идеей города, он назвал это Бродакр-Сити, было обширное фермерское хозяйство, утыканное там и сям небоскребами. А для передвижения по таким городам он придумал летающие блюдца. У нас пока нет, но скоро может появиться. А вот центр Хьюстона, Техас, 11 часов утра. Один человек на улице, может двое. За углом небольшая группа людей, это курильщики. Так выглядит жизнь среди бела дня в центре Хьюстона. Я не уверен, где это. Может, Индианаполис, может, где-то еще. Наши города так похожи друг на друга и на эту картинку. Половина площади города отдана под автостоянки, будь то многоэтажные паркинги или просто заасфальтированный кусок земли. В обоих случаях это мертвая зона, в ней нет жизни, если только вы не считаете формой жизни автомобиль.
Америка не единственная страна, города которой недружелюбны к велосипеду.
Я думаю, что это не просто случайное стечение обстоятельств. Это во многом результат политики. Вот Гонконг. Город, посвятивший себя бизнесу и торговле. Город, в котором нет места другим ценностям. Там нет парков и, разумеется, нет велосипедных дорожек. Это ужасно. Вот филиппинские девушки-домработницы, они работают в Гонконге. Воскресенье — их выходной день. И поскольку в Гонконге нет никаких общественных мест, где можно было бы провести время, они собираются в подземных переходах метро и как могут развлекаются там. Можно сказать, что это культурная особенность, можно, что политика. Но во всяком случае, это говорит о равнодушии к жителям города.
Еще одна зарисовка, на сей раз из Великобритании.
Это Соединенное Королевство, знак, который я увидел во время поездки на велосипеде. Здесь сказано, все, что вы говорите, может быть записано и использовано как улика. Ну что ж, приятное приветствие. А вот другой знак, тоже в Великобритании, тоже совершенно реальный. Кто не видит, здесь написано, вы в безопасности, за вами внимательно наблюдают. Окей, я спокоен за свою безопасность. Похоже на роман Оруэлла 1984 год, но это реальность. Для меня все это выглядит так, как будто население города враждебно отцам города и наоборот. И вообще все против всех, а так быть не должно.
В дискуссии принял участие Эрл Блюменауэр, член Палаты представителей от штата Орегон.
Сколько людей застревают в пробках, пытаясь добраться до фитнес-клуба и оседлать там велосипед-тренажер? Вопрос звучит забавно, но он отражает реальность. Вот уже 20, 30, 40 лет мы твердим, что велосипед — это хорошо, что это интересно, что это способ удовлетворить наше любопытство, это по-своему занимательно. Но теперь это уже не просто хорошее времяпрепровождение. Вопрос стал важным, спешным, имеющим критическое значение. В начале своей политической карьеры я работал в качестве выборного должностного лица в Портленде. Старался превратить мой родной город в лучший европейский город Америки. Понять, что нужно делать, было не так сложно, как убедить людей, что именно это мы должны делать и что это принесет пользу. За последние 30 лет мы убедились в этой пользе на собственном опыте. Велосипедист, я считаю, один из важнейших индикаторов благополучия города, его удобства для полноценной жизни. Город, в котором езда на велосипеде безопасна, это место, где дети могут добираться до школы самостоятельно, а их родителей при этом будет меньше беспокоить чрезмерный вес дитяти, как сейчас, когда шестиклассник в среднем весит 400 фунтов. Езда на велосипеде — это возможность наслаждаться городским пейзажем, который так чудесно выглядит на этих снимках.
Но велосипед — это не только удовольствие, здоровье и чистый воздух. Велосипед — это прямая выгода для города.
Это серьезный бизнес. Было время, когда в Портленде люди были недовольны появлением велосипедных дорожек и велосипедных стоянок. Теперь отношение изменилось. Это не полет фантазии, не проект, который влетит нам в копеечку, который потребует много времени и собьет нас с пути истинного. Я имею в виду наше видение экономического будущего. Мы создали велосипедную культуру. В нашем маленьком городе примерно 1000 человек занята в производстве велосипедов. Оборот этой отрасли составляет составляет 100 миллионов долларов в год. Вопреки тому, что говорят некоторые, мы в Портленде не объявили войну автомобилям. Но мы приняли решение, что не капитулируем перед ним. И это дало людям возможность получить совершенно иное качество жизни. Поскольку житель Портленда ездит на машине на 30% меньше, чем житель, например, Хьюстона, с его безлюдными улицами, как мы видели на снимках, наша средняя семья тратит в год на автомобиль на 2500 долларов меньше, чем средняя семья по стране. Эти деньги можно потратить на рестораны, книги, медицинскую страховку, жилье, путешествия. И это все деньги, остающиеся в городе, в отличие от расходов на машину, которые утекают в Детройт, Хьюстон, Японию, в Кувейт или в карман Уго Чавеса.
Эрл Блюменауэр – организатор велосипедного кокуса в Конгрессе, то есть неформального объединения законодателей-велосипедистов или просто оказывающих поддержку велосипедистам. Кокус насчитывает 182 законодателя от обеих партий, представляющих 43 штата и федеральный округ Колумбия. Есть велосипедный кокус и в Сенате. Члены кокусов могут похвалиться конкретными достижениями. Например, 1 января этого года вступил в силу закон, разрешающий работодателю выплачивать живущему в пригороде работнику $20 в месяц на покупку велосипеда, ремонт, запчасти и тому подобные расходы. Эти выплаты исключаются из налогооблагаемого дохода.
13 лет назад я принял решение взять с собой в Вашингтон велосипед вместо автомобиля. Я езжу здесь на велосипеде каждый день, в том числе в Капитолий, и считаю, что нам пора приспособить для велосипеда одну из самых известных улиц Америки. Почему бы перед велосипедным саммитом нам не проложить велосипедные дорожки на авеню Пенсильвания? В Портленде мы на 400% увеличили использование велосипеда, и это обошлось нам в цену одной мили автострады. Мы в состоянии сделать это в масштабах страны. Мы в Конгрессе поможем вам, и я уверен, что дальновидность и энергия людей, сидящих в этом зале, способны изменить жизнь каждого населенного пункта Америки.
В Вашингтоне ситуация меняется на глазах. Например, недавно в городе появились стойки с велосипедами, которые можно взять на время, а потом оставить у такой же стойки в другом месте. Чтобы пользоваться услугой, надо купить пластиковую карточку за $40 в год. Эта автоматическая система проката называется Smart Bike и действует в городах Франции, Испании, Италии, Швеции, Австрии и Норвегии, а в США она есть пока только в Вашингтоне. По подсчетам менеджеров, в сутки клиенты Smart Bike покрывают расстояние свыше 200 тысяч километров. Это все равно, что 5 раз объехать вокруг Земли.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Надо отдать должное, в Австрии я попробовала систему Smart Bike. Действительно очень удобно и комфортно. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты и Россия близки к согласованию нового договора по контролю за ядерными вооружениями. После переговоров с Обамой в кулуарах конференции по климату в Копенгагене президент России Дмитрий Медведев со своей стороны заявил о необходимости доработать технические детали. На конференции ООН по изменению климата идет второй раунд переговоров мировых лидеров в попытке согласовать новый глобальный договор о климате. Уволен глава Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет. Как сообщил представитель Генеральной прокуратуры Марина Гриднева, причина увольнения – нарушение присяги следователя. О подробностях не сообщается. В Чечне убит один из лидеров боевиков Аслан Израилов. Об этом сообщил президент республики Рамзан Кадыров. В Сергокалинском районе Дагестана отменен режим контртеррористической операции. Мосгорсуд отказался пересмотреть дело о досрочном лишении полномочий судьи Ольги Кудешкиной. Таким образом, суд отклонил ее запрос об отмене соответствующего решения. Смертник, атаковавший вчера пост ДПС в Ингушетии, оказался братом вдовы убитого оппозиционера Макшари Паушева, на вдову было совершено покушение в среду, сообщила прокуратура. В Боснии арестован Горан Маркович, бывший полевой командир боснийских сербов. Он обвиняется в причастности к массовому убийству мусульман в Сребренице в 1995 году. В Алма-Ате, в одной из городских больниц, в коме находится известный киргизский журналист, редактор оппозиционной газеты «Белый пароход» Геннадий Павлюк.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. «Школа без расизма» или «Противодействие нацистской идеологии в Германии». Продолжение рассказа. И наука. Сколько в России мертвых деревень? И сегодня снова открыла сайт «Антифа.ру» – российский антифашистский информационно-аналитический портал. Читаю в первой же статье. Трагические события, происходящие с чудовищной регулярностью на улицах городов бывшего СССР, на которые общество предпочитает пока закрывать глаза, нацистский террор против инородцев, неформалов и антифашистов, десятки убитых и сотни раненых и покалеченных, гримасы ментовского беспредела с коричневым душком, общая ползучая и пока неостановимая фашизация массового сознания, ищущего спасения в сильной руке, авторитарном государстве, политике ксенофобии и расизма, а также нарастающая криминализация антифашизма, все это позволяет с уверенностью утверждать, что время игр прошло. Фашизм в России осел основательно и надолго. Конец цитаты. Трудно не согласиться со всем сказанным выше. Именно поэтому месяц назад мы и решили провести исследование того, как борются с нацистской идеологией в Германии. Мы продолжаем рассказ, и я передаю микрофон нашему корреспонденту в Берлине Юрию Векслеру.
В первой передаче о неонацистах, то есть о новых нацистах и тех, кто им в Германии противостоит, я рассказывал об остановленной официальным запретом и конфискации акции правых экстремистов «Сиди школьного двора». Это было в 2004 году. Но до вступления в силу запрета неонацистам удалось распространить десятки тысяч компакт-дисков с песнями известных немецких и иностранных рок-групп праворадикального толка. Однако в земле Бранденбург, помимо запрета этой акции, удалось также мобилизовать родителей, а в конечном итоге и самих детей, на сознательный отпор. Многие родители согласились тогда с позицией офицера полиции Бьорна К.
Если учитель или родители узнают, что их детям дали на вечеринке нечто подобное, то самое важное – это поговорить с подростками о содержании того, что они получили, о том, что скрывается за посланиями таких песен, которые при первом впечатлении не содержат ничего противозаконного. В подтекстах этих песен, как правило, есть нечто, что готовит подростков к восприятию как нормального явления ненависти к иностранцам, евреям и вообще всем, кто не такой, как они.
33-летний сотрудник земельной полиции Бранденбурга Бьорн К., как я уже говорил в предыдущих передачах, не раскрывает своей фамилии журналистам, поскольку это может создать дополнительную угрозу его жизни. Министр образования земли Хольгер Рупрехт сделал ставку в борьбе против акции «Сиди школьного двора» на разъяснительную работу среди учеников и учителей.
Наша работа, проведенные открытые дискуссии, дали хорошие результаты, и «Сиди» были проигнорированы. В каждой школе была своя стратегия, но в результате после разъяснений мы обращались к школьникам с призывом: «Берите эти диски и приносите их нам, мы их немедленно уничтожим. Это лучшее, что с ними можно сделать».
Но лучшей стратегией министр считает создание и распространение музыки и песен противоположной направленности, песен против насилия и экстремизма.
Мы уже неоднократно устраивали свои акции, где распространяли CD против ультраправого образа мыслей. Подростки любят концерты, если мы можем предложить хорошую музыку, то можем благодаря ей и пропагандировать наш образ мыслей.
Проведенная в земле Бранденбург кампания, в которой участвовали 17 музыкальных групп, была названа «Выбор звучания. Музыка за демократию и толерантность против расизма и насилия». А вот еще один пример активной обороны школы земли Бранденбург против проникновения неонацистской идеологии. Неподалеку от Потсдама, в Бельциге, одна гимназия объявила себя школой без расизма. Идея развязала инициативу школьников. Говорит один из них.
Для нас наше название означает, что у иностранцев в нашей стране те же права, что и у немцев.
Его одноклассница добавляет.
Речь идет не только об иностранцах, а и о том, чтобы мы, школьники, уважали друг друга. Мы вместе делали плакаты и вместе осуществляем наш проект. И мы получили звание «Школа без расизма» заслуженно.
Школьники должны были сами решить, как они выполнят одно из условий проекта – собрать в поддержку идеи минимум 70% подписей всех, имеющих прямое отношение к школе, то есть самих школьников, учителей, социальных педагогов, секретарей и завхозов. Школа в Бельциге провела свою акцию под патронажем одного из лидеров социал-демократической партии Германии Франка Вальтера Штайнмайера. Он сказал, посетив школу.
Такие школы, как ваша, являются впечатляющим примером для других. И звание «Школы без расизма» — это честь и награда, соответствовать которой надо своей постоянной деятельностью, возвышать свой голос, вмешиваться везде, где нарушаются принципы толерантности, где против меньшинств применяется насилие, где обижают инакомыслящих. Эта обязанность для меня свята.
Но далеко не во всех новых землях могут похвастаться тем, что потеснили неонацистов, как в Бранденбурге. В Саксонии, например, НДП, Национал-демократическая партия, попавшая в земельный парламент 5 лет назад, снова уже второй раз представлена в парламенте, и хотя за нее проголосовали менее 6% избирателей и почти на 4% меньше, чем на прошлых выборах, факт остается фактом. 8 депутатов правоэкстремистских убеждений снова имеют трибуну. Кроме того, официальная фракция получает по закону деньги, и отнюдь не маленькие. Как партия распорядится деньгами – это ее дело. Неонацисты во время ведения предвыборной кампании явно победили в негласном конкурсе на доминирование в расклейке предвыборных плакатов. Они напечатали 90 тысяч, так и продолжают украшать в кавычках столбы и стены. Например, в граничащем с Польшей Герлице расистские тексты предвыборной агитации могут прочитать и соседи из Польши, так как плакаты были намеренно расклеены на мосту, служившем ранее в качестве КПП. Это популярное у туристов место, вот их впечатление.
Я видел один плакат, Герлиц говорит «нет НПД», но мы видели в основном черные плакаты, а вот эти «остановить польскую интервенцию» я вижу впервые.
Что я могу сказать? То, что казалось уже невозможным, снова возможно.
И все же несколько жителей Герлица отважились напечатать ответные плакаты, говорит инициатор протеста Йоахим Рудольф.
Мы испытываем смесь гнева, возмущения, но также и печали. Мы живем здесь на бывшей польско-немецкой границе и стараемся быть в добрых отношениях с соседями, с которыми у нас разнообразные контакты. Мы пытаемся развивать связи с мыслями об общем европейском доме. Но вот такие плакаты все разрушают.
Поражение традиционных партий демократического спектра от националистов в расклейке плакатов дрезденский исследователь средств массовой коммуникации профессор Вольфганг Донсбах считает результатом серьезных упущений, предоставивших ультраправым слишком большое пространство для действий.
Если кто-то проезжал в последнее время через саксонские городки и деревни, он видел в основном плакаты НПД. А мы знаем из социальной психологии, что многие из тех, кто еще не решил, за кого будет голосовать, многие из тех, кто просто недостаточно информирован, они в итоге голосуют за тех, за кого голосует большинство, или за тех, за кого, как им кажется, голосует большинство. И действительно, в сельской местности Саксония это было ясным сигналом, а именно, НПД имеет здесь безусловную поддержку, иначе эта партия не смогла бы развесить столько плакатов.
Вторичное попадание НДП в парламент Саксонии может привести к законной выплате этой партии до 100 тысяч евро из денег налогоплательщиков. Таковы правила построения земельного бюджета. Согласно существующему положению, партии, вторично вошедшие в парламент, имеют право на получение денег на финансирование образования и симпатизирующих партии фондов. И партия НДП уже наняла адвокатов для гарантированного получения этих денег, из которых партия сможет, например, финансировать в городке Риза образовательный центр национальной идентичности, который находится под ее патронажем. Именно по этой причине для дрезденского политолога Вернера Патцельта потеря голосов избирателей ультраправыми на выборах в Саксонии не является успокаивающим фактором.
Следствием может стать, и мы должны с этим считаться, то, что здесь, где партия будет иметь официальную финансовую поддержку своей фракции и оплату своих сотрудников в течение 5 лет, она будет развивать инфраструктуру своих стратегических центров. Это означает, что НДП становится в Саксонии неотъемлемой частью проблем земельной политики.
В саксонском парламенте растет между тем сопротивление финансированию пропагандистской деятельности ультраправых из налоговых поступлений. Это может привести к судебной тяжбе. Переживший Холокост 80-летний берлинец Хельмут Штерн не боялся встречаться и дискутировать с молодыми неонацистами. В годы вынужденной при нацистах эмиграции он, попав в Китай в практически русский Харбин, выучил там русский язык.
Слово «неоной» – новые нацисты, а старые нацисты уже вымерли. А теперь новые, которые не дают себя даже отчета, о чем они там говорят. Они просто против чего-то, и они правые, так называемые правые, потому что ненавидят коммунистов, а коммунисты их ненавидят. Это как в Ваймаре было, только у них нет сил. У них, слава Богу, пока что, и нет ни одной головы, которая бы их водила, слава Богу, и тот, который так много денег дал, он умер как раз. И это тоже слава Богу. А так я местных неонацистов не боюсь. Правда, раньше это тоже говорили, но у нас все-таки другие времена. Я больше боюсь английских и французских неонацистов и русских.
Лидера неонацистов, которого упомянул Хельмут Штерн, звали Юрген Ригер. Ригер родился в 1946 году, то есть уже в послевоенное, посленацистское время. Его отец не был политически активным, он был практикующим гинекологом. Ответ на вопрос, как Ригер стал убежденным нацистом, требует, наверное, специального исследования. Но он им стал. Ригера не раз судили, но либо присуждали ему штрафы, либо осуждали условно, и в результате он ни разу не сидел. Он умер в конце октября. Гамбургский адвокат Ригер защищал неонацистов на судебных процессах, был одним из руководителей партии НДП и, наверное, ее важнейшим финансистом. О Юргене Ригере рассказывает немецкий эксперт по правому экстремизму Вольфганг Капуст.
Он организовал много денежных поступлений в партийную кассу. Многие симпатизировавшие партии люди, которые хотели, однако, оставаться неизвестными, доверяли ему деньги. Он руководил фондом, который управлял наследством одного нациста из Бремена в размере больше 1 000 000 евро. Он сам дал условно в долг партии 500 000 евро из собственных денег. Он покупал земельные участки для организации на них школы, курсов для воспитания молодежи в нацистском духе. Он был мотором, поддерживавшим партию своей энергией, деньгами и юридической помощью. Он был настоящим расистом, можно сказать. Партия после смерти Ригера находится в трудном положении. Она потеряла много голосов на последних выборах в Саксонии, хотя и попала в парламент. Но ни в Тюрингии, ни в Бранденбурге ей это не удалось, а на федеральном уровне она собрала и вовсе незначительное число голосов. К тому же в партии идет внутренняя борьба за лидерство, которое теперь может обостриться. Партия сейчас в неопределенном положении, так как неизвестно, что будет с деньгами Ригера. Тут следует вспомнить, что Ригер не так давно угрожал смертью журналистам, полицейским и судьям. Он заявлял, что если проявление правого экстремизма усилится, то именно эти 3 профессиональные группы должны более других опасаться за свою жизнь.
В столице Германии, которая является одновременно и федеральной землей, проблема правого экстремизма сама по себе не так остра и рассматривается в комплексе с другими. Новый министр образования в правительстве Меркель, 30-летняя Кристина Кёллер, заявила в эти дни, цитата, «Мы записали в коалиционном контракте решение создать программу борьбы против как правого, так и левого и исламского экстремизма». Конец цитаты. Так отреагировала министр на недавние и пока не раскрытые нападения маскированных хулиганов на офисы госучреждений, в частности на отделение полиции в Берлине и Гамбурге. Были ли это ультраправые, и было ли это началом их новой волны агрессии, которой пугал Юрген Ригер? Надо отметить, что Кристина Кёллер и в прошлом выступала с критикой того, что существующие программы противостояния насилию направлены только на борьбу против правоэкстремистских групп. одно из главных направлений в идеологии нацизма, антисемитизм, сегодня подхвачено и усилено исламистами.
О слиянии идеологии нацизма и радикального исламизма мы поговорим в пятницу 25 декабря. Цикл рассказов подготовил Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. А в научной рубрике нашей программы мы продолжаем разговор о том, что сегодня представляет собой «Россия многоукладная». Так назывался семинар, который прошел в Москве в Институте востоковедения. По данным социологов, изучающих деревню, село умирает не тогда, когда его покидают жители, а когда жителей покидает работодатель. Сколько всего таких поселений в России, пока узнать невозможно, но совершенно необходимо, чтобы предотвратить рост социального расслоения, который охватил сельских жителей Сибири, Кубани и других районов страны. Так считают участники семинара. Немецкий журналист, автор книги «Без картошки не останемся» Кай Эллерс, старший научный сотрудник Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольга Фадеева и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александр Никулин. С ними беседует Ольга Орлова.
Каждый из вас побывал в разных районах. Оля, можно с вас начать? Что вы изучали в сельских районах Новосибирской и Кемеровской области?
Года три назад нас интересовала проблема брошенных деревень. Но брошенность мы понимали не то, что люди покидают поселение, а скорее поселение покидала работа. То есть это те деревни, где ликвидировался колхоз или совхоз, крупные, так сказать, производства. Люди там оставались, но им нечем было заняться. То есть это села без крупного работодателя. Такой статистики нет. Вот нигде нельзя узнать реально, сколько поселений у нас теперь не имеют работы. По нашим подсчетам, вот в Новосибирской области где-то примерно треть сел уже сейчас, на данный момент, не имеют крупного работодателя. До последнего времени считалось, что в сельской местности можно заниматься только сельским хозяйством. На этом строилась советская такая траектория развития. Советские власти не заботились о том, чтобы развивать там другие виды производства. Рынок заставил все-таки пересмотреть эту структуру. Немногие предприятия выжили в это трудное время. Вот сейчас, можно сказать, прошел процесс окончательного банкротства тех, кто не смог в рынке существовать. Поэтому одно исследование у нас как раз касалось того, что же происходит на тех территориях, где нет работы. Мы видели, как либо село умирало, люди оттуда выезжали, либо выезжала часть населения, в основном мужчины, которые уходили на заработки у нас в нефтеносные районы, уходили в города, работали там охранниками, а их семьи либо сохранялись, либо постепенно уходили вслед за своими мужьями и отцами. Вторая тема наших исследований касалась инновационных процессов в сельском хозяйстве и в сельской местности. Потому что, посмотрев то, что было плохо, то, что, в общем, какие-то негативные процессы, мы в то же время замечали, что на месте колхозов появляется нечто другое. То есть крупные предприятия, либо фермерские хозяйства, которые из небольших фермерских хозяйств становились крупными, начали обрабатывать 5, 10, 15 тысяч гектаров. Но это уже новые фермерские хозяйства, которые за счет технологий новых, западных в основном, за счет другой организации труда добивались достаточно серьезных успехов. Они использовали тех же работников, которые жили у них там в том же селе, но их брали на работу в гораздо меньших масштабах.
Вот я как раз хотела вас спросить, вы благополучные эти деревни видели?
Ну, в том-то и дело, что трудно говорить о благополучии всей деревни. Если раньше, если был богатый колхоз-миллионер, то это означало благополучное село, потому что там все в той или иной мере работали, либо хотя бы получали какую-то поддержку, помощь от этого колхоза. Сейчас, если там есть сильное предприятие, не все население этого села занято на этом предприятии. Сокращение занятости произошло очень серьезное за счет вот этой модернизации производства.
Если раньше... соответственно, тогда происходит расслоение внутри деревни.
Да.
Что на самом деле непривычно, как я понимаю, вот для советской деревни это, в общем, довольно редкое явление.
Но это все очень видно. В отличие от города, деревня, она, конечно, просматривается. Ты прежде всего обращаешь внимание на дом, на то, что этот дом окружает, на ту машину, которая рядом с домом стоит. И не только это может быть легковая машина, но это может быть и грузовая машина.
И на марке вы видели в деревне?
Конечно. У нас они достаточно распространены. Фермеры наши в основном, конечно, ездят на иномарках, потому что они более проходимые, и это... В принципе, для них необходимо больше, в большей степени.
Полноприводные, прям есть джипы, внедорожники.
Да, конечно, да, это полноприводные, это хорошие машины. Причем их в семье может быть не одна. Если у фермера, например, нет отдельно стоящего двора, то рядом там и комбайны стоят, и ты видишь парк машинный. То есть это современные Джон Дире, комбайны и посевные комплексы, которые стоят 10 миллионов рублей. То есть это новый тип хозяйства, это мощный тип хозяйства. И нас очень как бы радовало, что фермеры достаточно, тогда еще кризиса не было, оптимистично оценивали ситуацию. Но вот если говорить про село в целом, то мы также занимались вопросами, как фермеры вписываются в это село, которое село очень разное, оно и беднеет, то есть какая-то часть населения просто выпадает вот из этого процесса. С одной стороны, может быть, сами люди виноваты, если они разучились работать, и их фермеры не берут на работу, либо они не хотят вообще, уже трудно вкалывать. И плюс они отказываются от личных подсобных хозяйств. В прошлом году это нам на всех уровнях говорили, что сейчас люди им стали меньше держать скота, меньше держать коров, они уже не хотят так тяжело работать, как работали еще несколько лет назад. Фермеры вполне понимают свою ответственность перед тем сельским сообществом, где они живут. И мы специально спрашивали о том, вот помогают ли они селу, в чем их помощь состоит. И получали очень разнообразные ответы. Фермеры в каких-то местах заменили собой колхоз в плане вот этой социальной поддержки. Они отчисляют деньги или дают деньги на проведение праздников, на помощь школе, на помощь клубу, на помощь бедным. На Кузбассе, где мы были, там власть вообще приняли такое решение, что в таком добровольно-принудительном порядке бизнес должен заключать контракты с местной властью о социальном партнерстве. То есть это договор, где прописано, что местный бизнес может дать селу либо какие-то виды работ, которые осуществляют. Например, некоторые из них чистили дороги зимой. И это как бы было записано в контракте, что они должны, в общем, как-то помогать в такой мере деревне. И люди отвечали так: мы же здесь живем, здесь учатся наши дети, наши внуки, здесь живут наши работники, здесь живут те люди, которые отдали нам землю в обработку, и мы не можем их бросить, так сказать, на произвол судьбы, и нам хотелось бы, чтобы село выглядело хорошо, чтобы и нам было приятно здесь работать.
Александр, ну вот я знаю, что несколько было докладов по кубанским селам. У вас на юге-то какие впечатления были?
Россия удивительно многообразна. Часто бывает опять интеллигентный человек из Москвы или еще куда-нибудь приехал в село, и попался ему пьяница или развалюха дома, он говорит, все, российская деревня погибает. То вдруг он попался ему фермер на джипе.
Да.
Он говорит, вы посмотрите, российское это село живет.
Процветает.
Вот. И вот чем хорошо было наше собрание, что до кучи было собрано много и положительных, и отрицательных примеров деградации в одних регионах, и позитивного роста в других регионах. Вот что касается Кубани. Кубань традиционно была нашим самым главным элитным, аграрным, богатым, зажиточным регионом. И сталинский фильм «Кубанские казаки», он как раз вот впечатывал эту модель богатого, зажиточного южно-русского казаческого крестьянства. Но у этого региона и раньше были, а сейчас в особенности обострились, знаете, проблемы так называемого аграрного перенаселения. Огромное количество сельских жителей в густонаселенных станицах, а работы там нету, потому что везде идет технологический прогресс, и этот американский Джон Дир работает лучше, чем бывшие 5 советских тракторов. Массовая безработица, особенно среди молодежи, и это одна из очень серьезных проблем для кубанских станиц. На Кубань, на элитные земли набросились всякого рода олигархические структуры неместные, которые на корню скупают бывшие кубанские колхозы. Как правило, они меньше заинтересованы в поддержании социальной инфраструктуры местных поселений. И для нас был парадокс, мы исследуем одну станицу уже в течение 15 лет, она отличалась просто идеальной социальной инфраструктурой, прекрасный клуб, прекрасная школа, великолепные дороги. Сейчас мы обнаружили, что местное население опять как-то живет, выживает, несмотря на безработицу, станичники ездят работать в нефтяники, в газовики, на стройки Сочи, но общественная жизнь в станице загибается, и разрушается клуб, и школа наполовину отремонтирована, например, прекрасные лиманы около этой станицы, и местные жители часто ловили там рыбу, отдыхали на этих лиманах, но сейчас, когда мы спросили, ну, как вы с лиманами управляетесь, плохо, потому что бывший рыболовецкий колхоз купила какая-то неизвестная дама из Москвы, и, соответственно, функция рыбколхоза одной из была расчистка местных камышей, а теперь эти никто расчисткой не занимается, все зарастает. Еще в былые времена казацкой станицы казаки собирались, прочищали эти берега, а сейчас они в запустении, в результате нет ни рыбы, ни места отдыха. Вот это один из примеров серьезных проблем, когда вроде бы с некоторым ростом экономической предприимчивости, инвестиций не происходит происходит адекватный рост социальной организации и заботы об общем гражданском благе на уровне муниципальной инфраструктуры.
А расслоение происходит?
Может быть, это мое субъективное мнение, но мне всегда казалось, что ощущение классового конфликта, расслоение на бедных и богатых, в таком шолоховском смысле, оно на Кубани чувствуется. То есть, как это проявляется? Местные элиты часто уже вышли на уровень аграрных долларовых миллионеров, приватизировали бывшее имущество. Приватизация, приватизация рознь. Одно дело, вы приватизируете какой-нибудь несчастный бедный архангельский разрушенный колхоз, и другое дело, эти элитные кусочки кубанских черноземов, великолепных аграрно-промышленных объектов. И так в одной и той же станице вы можете найти 10 долларовых миллионеров и одновременно несколько сот, ну, очень-очень бедных людей. Это не просто какие-то пьющие, деградирующие алкоголики, у которых родители и прародители были алкоголиками. Нет, речь идет о действительно людях, которые пытаются бороться с бедностью. Они достойны по своему характеру, но у них нищенские зарплаты, часто и нет возможности вообще где-то заработать из-за массы безработицы.
Кай, какое у вас осталось впечатление сейчас от российской деревни?
Ну, я этим занимался в Чебоксарах, Чувашии. А мне там казалось, что они очень бедно живут, что до кризиса они, молодые люди, ушли из деревьев. Но Чебоксары там тоже не работали. Значит, они в Москву шли, гастарбайтерами здесь работали, жили там общинами, там вокруг Москвы. Когда сейчас кризис, они деньги не имели обратно идти. Они там сейчас беднают вокруг Москвы.
У них нет возможности вернуться домой, да?
Да. Но есть деньги, которые придут обратно, и они там сейчас стараются работать в деревне. Но, на самом деле, ситуация в деревне, как я это понял, очень сложная. Сложнее, может быть, чем другими районами. Там старые люди остались, там мало работы, там пьющие и так дальше, и так дальше. И молодые люди там не хотят работать, не хотят стать, хотя выхода нет. Молодая женщина, одна, с которой я говорил, она сказала, но это все очень плохо, но на самом деле лучше жить в деревне, чем вообще не жить.
С немецким журналистом, автором книги «Без картошки не останемся» Каем Эллерсом, старшим научным сотрудником Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольгой Фадеевой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Засилье спецслужб в органах российской власти и инициативу возвращения памятника Дзержинскому обсуждаем с Валерией Новодворской и Олегом Калугиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате 18 человек пострадали.
НАТО настаивает на полном уважении территориальной целостности.
Президиум Верховного Суда внесено представление о возобновлении производства...
Исчезновение металлической конструкции, которая являлась частью ворот бывшего нацистского
концлагеря. В кафедральном соборе Тимишвара прошло поминальное богослужение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».